Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о последствиях массированных обстрелов Украины и о том, как Путин встречался с матерями мобилизованных. После массированных российских обстрелов на прошлой неделе жители многих украинских городов более чем на сутки остались без электроснабжения и тепла. В Киеве не было и воды, перебои с электричеством начались и в соседней Молдове. С тех пор энергосистему удалось частично восстановить, но чтобы снизить нагрузку, во многих регионах свет по-прежнему включают только урывками, на несколько часов в день. Президент мариупольского телевидения Николай Осыченко, который смог покинуть Мариуполь в марте, рассказывает в интервью на канале «Ходорковский лайф», что человеку, который не пережил полного блэкаута, трудно представить себе, как выглядит такая жизнь.
Вот пока есть газ, я вам честно скажу, что еще выжить можно. А у нас не было ничего вообще, и у нас не было надежды. У жителей Киева, Днепра, других городов есть надежда, она оправдывается каждый там час, да, то есть где-то что-то включают, где-то что-то подключают, запитывают критическую инфраструктуру. Очень важный момент, есть топливо на заправках. Я с вами вот общаюсь как раз благодаря тому, что я затарился топливом, и у меня работает генератор. В целом это, конечно же, жесть. Это не передать словами. И зрители, даже послушав меня, они не представят себе всей этой жути. Ты не можешь вымыть руки, ты не можешь сходить в туалет нормально, потому что воды нету, да? Ты не можешь ничего приготовить ни себе, и черт с ним ты, ладно. Ты не можешь ничего приготовить своему ребенку. Вот это жутко. То есть люди, запасливые люди, они запаслись там генераторами, запаслись туристическими газовыми печками. Потому что, опять же, вот есть газ, да, окей. Но газ же есть только в тех домах, высотность которых позволяет подключить туда газ. Очень много многоэтажек большущих, там все работает на электричестве. Начиная от лампочек, печек, заканчивая лифтами и, что самое важное, насосами на воду, насосами на отопление. То есть без электричества во многих домах нет ни воды, ни отопления, ничего. И это вот это полный блэкаут.
Эту военную тактику России нельзя назвать ничем иным, как актами террора по отношению к мирному населению, пишут многие комментаторы, в том числе политолог Александр Морозов.
Массированные удары, направленные на то, чтобы погрузить во тьму каждую украинскую семью, разрушить условия жизни для всех. Обстрелы – это слабое слово. Разрушение гражданской инфраструктуры звучит слишком технически. Дело же не в самом факте урона зданиям и сооружениям. Они восстановимы достаточно быстро. Цель в том, чтобы в жизни каждого украинца в память были врезаны эти моменты бегства школьников в укрытие, родительской тревоги, чтобы каждый помнил, как сидели без света и воды, чтобы перед глазами у всех стояли мечущиеся работники коммунальных служб на дымящихся руинах. Цель в том, чтобы целая страна потом 20 лет помнила, как все сидели на керосинках, как люди адаптировались к тому, что в ландшафте жизни каждый день появлялись новые черные пятна пустот, слепые дыры. Это истребление бытия, производимое генератором деградации. Давайте обессилим людей, подавим их, растратим их жизненные силы, заставим их адаптироваться к патологии, к непрерывному выжиганию фрагментов реальности. Нет, никто не должен адаптироваться к этому. Этот генератор превращения человека в жидкую кашу не может одержать победу. Это бы означало просто победу смерти над жизнью.
Журналист Сергей Пархоменко в передаче «Суть событий» на своем канале поясняет избранную Россией тактику попыткой давления на Украину через европейских лидеров.
Задача очень простая – спровоцировать гуманитарную катастрофу, спровоцировать поток беженцев в Европу, потому что ясно, что если это будет продолжаться, и если жизнь в городах, в больших городах будет становиться невыносимой из-за отсутствия электричество, которое влечет за собой, в свою очередь, отсутствие не только освещения, но и воды, и канализации, и отопления достаточно часто. Из городов людей нужно будет убирать. Уже сегодня украинские власти рекомендуют тем, у кого есть какое-то загородное жилье, у кого есть дома, ну или там какие-то помещения для жизни, которые относительно автономные, у которых есть свое собственное отопление, свое собственное водоснабжение, ну такое деревенское, знаете, рекомендуют им отправляться на, по меньшей мере, какое-то время. Понятно, что в деревне в этой ситуации выжить проще, а большой город совершенно не приспособен для такого существования. Вот в чем задача. Задача сделать жизнь этих людей невыносимой и направить эти потоки в Европу для того, чтобы европейские политики под давлением своих собственных избирателей начали настаивать на том, чтобы Украина сейчас согласилась на переговоры с Россией.
Второй вариант – заставить украинцев протестовать против действий властей своей страны и требовать перемирия. Многие комментаторы отмечают, что ситуация в украинских городах все больше приближается к тому, что переживали жители блокадного Ленинграда, и история города, который выстоял в борьбе с нацистами, начинает работать против российской пропаганды. Александр Баунов.
Я, как советский ребенок, хорошо помню военные кадры Ленинграда прежде всего, но и других, где на примере большого города, в котором ходят за водой и стирают в реке, топят буржуйки в квартирах, освещают их свечами или просто банкой с машинным маслом и фитилем, где ходят мимо вставших лифтов на высокие этажи и мимо вставших трамваев в дальние кварталы, нам рассказывали, с каким бесчеловечным врагом нам пришлось иметь дело, даже склады с продовольствием разбомбили. Пока гипотетически, но если ради достижений целей СВО будет возможность оставить еще и без еды, вновь найдутся соотечественники, радующиеся мощи оружия и гению командования, которое зато спасает жизни наших ребят. Тогда все эти кадры замерзающего темного Ленинграда теряют прежнюю обличительную силу, и война за память о войне в очередной раз оборачивается разрушением этой памяти».
Российские чиновники почти открыто заявляют, что цель обстрелов – принудить Украину к переговорам. Власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования Российской Федерации, сказал на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украинский блогер Иван Яковина на канале Евгений Альбац называет это классической тактикой террористов.
Это классическая фраза, которую произносят люди, которые берут заложников, да, террористов. То есть, если вы выполните наши условия, то заложники прекратят страдать. Когда сейчас парламенты западных стран и организации объявляют Россию страной-террористом или страной-спонсором терроризма, мне кажется, это уже не, кстати, фигурально выражается, а уже прям в буквальном смысле, потому что Россия действительно устами своих представителей официальных выдвигает требования и ставит условия, которые всегда выдвигаются и ставятся именно представителями террористических организаций. Причем это даже никто не стесняется, это делается открытым текстом. И прямо, ну, почему они так делают? Мне кажется, тоже, в общем, довольно понятно, потому что на поле боя, как оказалось, российская армия была таким, то, что называется, бумажным тигром, слишком раздутое было мнение о ней, как сказать, ее репутация оказалась сильно преувеличенной, и она проигрывает, она теряет территории, теряет города, и поэтому остается действовать только так террористические методы. Если мы посмотрим на любые конфликты, то страна слабая, страна проигрывающая, она нередко прибегает именно к террористическим методам, потому что на поле боя, в общем, способность ее действовать сильно ограничена или вообще нулевая. Отсюда и берутся всякие там исламские террористы и так далее, да. Ну, Россия, в общем, в этом смысле как бы все больше и риторически, и своими действиями уходит в направление террористической организации. И сам Владимир Путин таким образом потихонечку становится главным злодеем номер один в мире, то есть занимает место Бен Ладена, да, раньше там был после Бен Ладена Багдади, а сейчас вот Владимир Путин.
Интересно при этом, что цель так называемой СВО российские власти каждые пару недель формулируют заново, иронизирует Владимир Серебровский.
Единственные в своем роде террористы, которые 9 месяцев убивают заложников, но так и не смогли сформулировать свои требования.
Дальновидно эту тактику назвать сложно, пишет Иван Бабицкий.
Попытки сломить Украину террором против гражданского населения провалятся, как всегда проваливались все подобные расчеты. Почерк режима и лично Путина – подлости, которые не окупаются даже с точки зрения циничной пользы.
Если цель в том, чтобы выиграть пару месяцев на подготовку новой партии мобилизованных, то идея вполне понятна, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале «Бильд по-русски».
Я думаю, все вот такая тактика она стала применяться примерно после отступления с Харьковского фронта особенно, и после начала мобилизации, и когда отправляли первых мобилизованных на передовую, и поняли, что все-таки сильная ситуация это не изменит прямо вот так сейчас. Соответственно, нужно как-то удерживать фронт. Назначили Суровикина, который сразу же в своем первом интервью сказал, что я не исключаю принятие сложных решений, как бы намекая на то, что из Херсона будем уходить. И пришли к тактике, что нужно как-то затягивать войну, при этом продолжать давить на Украину. Не такими масштабными боевыми действиями, наступлениями куда-нибудь там на Киев, условно говоря, или на Чернигов, а именно путем вот такого террора местного населения.
В украинских городах тем временем развернули так называемые пункты несокрушимости – места с электричеством и интернетом, где можно согреться и зарядить мобильный телефон. Украинцы твердо намерены выстоять. Виктор Трегубов.
Украинцы, почему вы не выходите на улицы? А зачем? Требовать, чтобы ваш президент прекратил обстрелы. Так не он же обстреливает, а вы. Но он же может прекратить обстрелы, объявив сдачу. Вот если попробует, тогда выйдем.
В комментариях часто звучит идея, что на самом деле во тьме живет Россия. Об этом упоминает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Россияне практически никогда, за исключением короткого периода в начале 90-х, которым они уже успели забыть, не отвечали за будущее собственного государства. Никогда. Ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни сегодня в путинской Российской Федерации. И поэтому они не просто отключают всем нам свет. Они хотят, чтобы все мы жили в такой же темноте, в которой они живут на протяжении всей своей государственной и национальной истории. А свет все равно будет. Потому что люди, которые хотят сами отвечать за свое будущее, куда в большей степени заслуживают света и нормальной жизни, чем те, кто хочет погрузить весь мир во тьму.
Яркий пост на эту тему написал журналист Андрей Лошак.
Сама Россия уже давно живет во мраке и теперь упорно тащит в него украинцев, которые отчаянно сопротивляются. После ввода санкций на энергоресурсы мрак стал основной статьей российского экспорта. Конкурировать в чем-то полезном и созидательном эти озлобленные на весь мир недоумки все равно не способны. В СССР хотя бы был космос и утопическая, но благородная идея победить неравенство. У орков, захвативших власть в России, нет ничего, кроме личных интересов и ядерного оружия, доставшегося им от СССР по наследству. Нет ни одной идеи, как сделать этот мир лучше. Фюрер постоянно бормочет что-то нечленораздельное про традиционные ценности, которые Россия якобы защищает. При этом никто не понимает, что это за ценности, в том числе и он сам. Русский мир – это мрак в стадии агрессивной экспансии. Проблема в том, что мрак не конкурентоспособен, как и российская промышленность. Людям интересны технологии, прорывные идеи, делающие мир красивее и безопаснее. Это нормальное человеческое желание – хотеть жить в счастье, комфорте и мире, рожать детей, строить планы. Россия приносит с собой горе, разрушение и войну. Трудно не согласиться с Чаадаевым, утверждавшим, что предназначение России быть антипримером, постоянно совершать роковые ошибки, чтобы мир смотрел на них, ужасался и делал наоборот. Украинцы, как джедаи, будут биться до полной победы света, лишь бы не жить в русском мраке.
А короче всех это выразила волонтерка из Харькова Женя Дис.
Это в России тьма, а у нас просто временно выключили электричество.
Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Ноября Владимир Путин встретился с матерями мобилизованных, которые сейчас воюют на украинском фронте, как сказал президент, для того, чтобы выслушать их мнение и вопросы. После того, как в сети появились фрагменты записи этой встречи, многих поразил один фрагмент, где Путин объясняет матери погибшего в Украине, что он умер не зря.
Мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили или не жили, тоже не, и незаметно. Пролеснулось как-то, то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута.
Многим бросилось в глаза, что президент тут обесценивает обычную нормальную человеческую жизнь. Роман Бевзенко.
Все это звучит предельно странно для меня. Мне, например, очень нравится, как я живу. У меня есть любимая работа, а еще мне очень нравится читать лекции по праву студентам. Мне нравится ездить по разным странам и фотографировать природу, людей и животных. Я люблю играть с друзьями в рок-группе и выступать на концертах. Я считаю, что моя жизнь значима, в ней есть смысл и результаты. Неужели в моей жизни будет результат, только если меня убьют где-то на Украине ради каких-то целей, одолевающих президента Путина? Я с этим никак не могу согласиться.
Максим Дбар.
Звездный десант Роберта Хайнлайна начинается с обращения неизвестного сержанта к солдатам «Вперед, обезьяны!» или «Вы хотите жить вечно?» Путинское обращение к матерям, погибшим на войне, уже близко по смыслу и по форме. Типа «Все равно вашим детям помирать, так лучше за мои интересы сейчас, чем потом и от водки».
Журналист BBC Андрей Захаров в стриме на канале Ильи Шепелина обращает внимание еще на одну подробность.
Вот если вот по пунктам сказать, что имел в виду Путин, да, он сказал следующее. Я вот 20 лет управляю Россией, но у меня люди мрут от водки. У меня люди мрут от водки. И поэтому лучше будет, если они помрут на фронте, а не от водки. Это первое, что он сказал, да, то есть вот...
Оптимально.
Россия...
Оптимально будет, если они умрут на фронте.
Россия – это страна, где люди мрут от водки. Вот я 20 лет строил страну, у нас были нефтегазовые доходы, у нас было все, у нас был чемпионат мира, у нас была Олимпиада. И на 22-й год я вам скажу, что вообще люди в России мрут от водки. Это первое, что он говорит, да? Второе он говорит, и поэтому я считаю, что умереть на моей войне, ну, вообще умереть на войне, это вот достойно человека, да? То есть, ну, сам-то умирать он не собирается, конечно, да?
Еще одна президентская цитата, которая многих поразила, это очередная порция критики всевозможных нетрадиционных отношений и чуждых западных веяний.
Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь. Завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то. Хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется.
Да, абсолютно.
А думалось, что там будет хорошо. На самом деле это совсем не так. Там культурный код другой. И там вот так, ну, наверное, все возможно, но вот так как мы отмечаем День Матери, да, и так как мы сейчас с вами собрались и говорим о роли женщины, о роли матери, ну, во многих местах там уже и не знают, что такое мама, правда? Там просто родитель номер один, родитель номер два. И гендеров там десятками измеряют. Штук, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то.
Президент не мог не свернуть на любимую тему, пишет Иван Давыдов.
Опасался, что на встрече с матерями вождь не сказал о главном. Но нет, все в порядке.
В стихотворной форме прокомментировал эту цитату Андрей Десницкий.
«Принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Но зато они же жили, понимаете, но зато у них культурный код был правильный, но зато ЛГБТ их не коснулось, но зато я их медалями увешаю. Приносите, приносите ваших детушек, и на завтрак, и на полдник приносите мне».
О чем же еще говорить с матерями мобилизованных, иронизирует юрист ФБК Иван Жданов в передаче «Военное положение» на канале «Популярная политика».
Вот действительно, когда у тебя родные в зоне боевых действий, что тебя беспокоит сильнее всего? Конечно, количество гендеров. Но и другие важные темы поднимались. Например, говорили про кинофестивали, которые мучают людей нелюбовью к России. Что это за странные материи такие? Издание «Может объяснить» разобралось. Оказалось, что на встречу пришли чиновницы и депутатки единоросски.
И действительно, матери оказались, как обычно, проверенными и надежными. Ресурс «Можно объяснить» выяснил, что на встречу пригласили московскую муниципальную депутатку-единороску Ольгу Бельцеву, главу подмосковного исполкома УНФ Юлию Белихову, члена общественной палаты Орехово-Зуева Марину Мигунову, начальницу отдела по делам семьи, молодежи и спорта Коахемского района ТВ Ирину Тас-ООЛ, режиссера православного кино Олесю Шигину и Надежду Узунову, которая состоит в боевом братстве Усть-Абаканского района Хакасии. Видимо, обычных матерей звать побоялись, пишут комментаторы. Политолог Аббас Галямов.
О том, что Путин встретится с родственниками мобилизованных, стало известно примерно 3 недели назад. Это значит, что обрала не было, было время на подготовку. Тот факт, что спустя 3 недели навстречу притащили чиновницы провластных активисток, можно смело интерпретировать как доказательство того, что среди простых людей, таких родственников мобилизованных, кто был бы в достаточной степени лоялен, найти вообще не удалось. То есть, вдумайтесь еще раз, у них было 3 недели и вдобавок весь административный аппарат страны. Они не смогли найти пару десятков матерей мобилизованных, которые были бы довольны происходящим и позитивно настроены по отношению к режиму. Вот это и есть реальное состояние общественных настроений, а не то, что вам в ЦИОМ демонстрируют.
Михаил Ходорковский.
Из 1000 матерей выбрали самых лояльных и зависимых. Уж очень страшно с обычными людьми встречаться.
Александр Невзоров.
Если бы на встрече Путина с матерями была бы хоть одна настоящая мать, Путина увели бы с выцарапанными глазами.
Даже с матерью, у которой погиб сын в Украине, все оказалось не вполне гладко. Выяснил, что погиб он еще в 2019 году, и что на встречу она пришла с той самой фотографией, которая красуется на его надгробном камне, выяснил журналист Майкл Наки. Он недоумевает на своем канале.
Знаете, каждый раз я удивляюсь. У тебя вся государственная система, все полномочия, гигантский аппарат, который работает над твоей пропагандистской машиной. Неужели нельзя найти 10 человек, которые будут похуже на матерей мобилизованных, которые не будут напрямую аффилированы с властью, которые не будут рассказывать про совершенно не имеющие отношения к нынешней реальности случаи? Неужели нельзя все это сделать и выверить? Тем более, что это была не прямая трансляция. Тем более, что всех людей тут отбирали. Людей с неудобными вопросами не пустили. А настоящих, собственно, протестующих, настоящих тех самых жен и матерей мобилизованных тоже не пустили. Выверит ты все так, чтобы комар носа не подточил. Сделай ты так, чтобы я не мог в 2 клика найти, что этот человек погиб в 2019 году. Сделай так, чтобы его мать не доскала ту же фотографию, что на его могиле расположена. В конце-то концов, хоть что-нибудь сделайте профессиональное. Нет, пожалуйста, значит, у нас так это выглядит.
С другой стороны, главный адресат этой пропаганды, вероятно, сам Владимир Путин, которому в этой ситуации совершенно ничего не жмет, пишет политолог Иван Преображенский.
Конечно, лживый российский президент, который врет, как дышит, догадывается, что матери, которых ему подогнали подчиненные, столь же надежные, как доярки, рабочие с погонами ФСО под халатами. Но все же он набирает их не сам. Он верит, как мы знаем, еще с того момента, как она утонула, подлодка «Курск», что любой эмоциональный протест он считает кем-то инспирированным, а протестующих, в том числе матерей и жен, подкупленными. Но при этом он верит, что те, кого ему подогнали, представляют какую-то точку зрения, то есть их не обработали, а подобрали правильно настроенных. И их поддержку этот психопат в рамках своего двоемыслия принимает за реальную. Подпитывается ей, еще больше верит в правильность того бесстыдного и циничного бреда, который он несет про то, где и как лучше умереть сыновьям российских матерей. Это был не только спектакль, это был таким образом и аутотренинг. Этот бред теперь мы услышим еще не раз. И Путин считает, скорее всего, что он был убедителен.
Упоминание нетрадиционных отношений в этом контексте только кажется случайным, говорит редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Кто-то из сотрудников военкоматов где-то в российском регионе, кажется, в Иркутской области, на этой неделе прямо сказал матерям, реальным уже матерям солдат, что вы принадлежите государству и вы будете делать все то, что мы скажем. И вот эта история про то, что Путин встречается с женщинами, специально отобранными женщинами, носительницами такой традиционной гендерной роли, в тот момент, когда они уже родили ему детей для того, чтобы их всех убили на войне. И попутно Путин борется с трансформерами, в кавычках, да, и запрещает ЛГБТ. Это, на самом деле, очень последовательные шаги. Многим кажется, что запрет ЛГБТ с войной как бы никак не связан. На самом деле, это, в общем, более-менее одно и то же. Это история про то, что все тела людей, которые живут в России, должны принадлежать лично Путину и его друзьям, союзникам, единомышленникам, очень богатым людям, которые защищают свою власть.
Все сводится к одной нехитрой мысли. Путин считает людей, которыми он управляет, расходным материалом. И так было всегда, пишет публицист Илья Вайцман.
Самое странное, что даже сейчас не до всех дошло, что другого применения для людей, кроме как умереть по его приказу, у Путина не только сегодня нет, но и никогда не было в принципе, даже в мыслях. Уже прямым текстом это сказано на спецвстрече со спецматерями, но нет, все равно не доходит.
Встречу Путин провел в День матери. Некоторые региональные чиновники тоже отметили этот день, иронизирует телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
День матери становится одним из главных праздников в стране и по уровню духовности приближается к 9 мая. Глава района в Курской области отметил этот день с размахом и подарил матерям погибших военных набор полотенец.
Возможно, встреча с этими дрессированными матерями понадобилась для того, чтобы обезвредить зарождающийся протест матерей и жен тех, кто сейчас погибает на войне, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Ходорковский лайв».
человеческий протест женщины, которая не хочет терять своего мужа, брата, сына, вот это не фуфло, это не политика. И вот это может объединить совершенно неожиданным боком социальную картинку в стране. И, может быть, я далек от того, чтобы прямо это утверждать, но то, что Путин счел необходимым увидеться с женщинами, и то, что это стали показывать по телевизору, означает, что в администрации президента почесали задней ногой за ухом и поняли, что да, что-то появляется новое, и с этим надо что-то делать. Соответственно, если появляется какой-то процесс, и ты не в силах его остановить, то его надо возглавить. Вот мы, собственно говоря, сейчас и видели эту картинку. Значит, надо создать какой-то из прирученных женщин головной процесс, который на себя перетянет вот эту вот растущую нового качества протестную группу, которая плюет на политику, как и вся страна, но не плюет на жизнь своих родственников мужского пола. И в этом смысле русские женщины или российские женщины оказываются интереснее и свободнее российских мужиков.
Оппозиционный политик Максим Кац считает, что список чиновниц и патриоток был специально вброшен политтехнологами в информационное пространство, чтобы общественность не слишком задумывалась над тем, что именно Путин сказал матерям. Над той самой цитатой, суть которой сводится к тому, что российский мужчина – это не более чем человеческий мусор, который в любом случае помрет от водки или разобьется в автокатастрофе. И вот уже картина совсем иная. Путин не матерей оскорбил, а на внутреннем мероприятии что-то там сказал чиновницам, пишет Кац. Блогер Анатолий Несмеян сравнивает слова Путина с недавним обращением Зеленского к украинскому народу.
В течение суток к теме смерти обратились и Путин, и Зеленский. Путин на встрече с матерями сказал примерно следующее. «Все равно все умрут, поэтому главное, как ты жил, успел ли ты выполнить свой долг, реализовать свою цель». Зеленский заявил, «Нас пытались убить голодом, теперь убивают холодом, но мы выживем и победим смерть». Два принципиально разных посыла – жизнь, целью которой является смерть, или жизнь, целью которой является сама жизнь. Этика смерти против этики жизни.
А жизнь, как известно, обычно побеждает смерть. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!